реалии.
С понедельника по пятницу в 8.35 и в 18.30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Да, друзья, вы имеете право знать, что это действительно самое всамделишное Крым Реалии. У микрофона самое, что и на есть, всамделишный Павел Казарин. И у нас еще есть самый всамделишный, что и на есть, телефон для ваших звонков. 8 800 10 06 926. Все звонки бесплатные, главные анонимные. Ну или пишите нам в социальных сетях. Мы там есть, вы там есть. И коммуникация как раз-таки будет вполне себе двусторонней. Кроме того, можете искать нас в Фейсбуке, в Твиттере. Ну и там же будет прямая трансляция сегодняшнего радиоэфира. О чем хотим сегодня поговорить? Вот человеку, который не знал советской антропологии власти, того, как устроена, собственно, советская архитектура власти, ему было очень сложно понять, почему есть совет министров, но все основные решения принимает не он, а партийный аппарат. Почему Политбюро влиятельнее, чем глава как раз-таки исполнительной власти в Советском Союзе. Для этого во многом на Западе была такая наука, как советология, где специальные люди изучали, кто кому начальник и чьи распоряжения вот, в рамках этой вот самой иерархии являются главными, а чьи второстепенными. Говорю об этом не просто так, потому что в Крыму состоялся съезд, региональный съезд Общероссийского народного фронта. Организация, которая появилась несколько лет назад, по мнению политологов, на самом деле, по сути, дублировала Единую Россию. Но, возможно, именно в этом состояла ее задача. Очень часто, когда мы говорим о современной Российской Федерации, мы должны понимать, что на самом деле является более авторитетной и приближенной к власти структурой. Единая Россия, Общероссийский народный фронт или какие-нибудь другие группы влияния в окружении администрации президента РФ. Мы сегодня будем говорить о двух вещах. С одной стороны, о том, что произошло в Крыму, и о том, с какой повесткой собирался это региональное выездное заседание Народного фронта. А с другой стороны, мы будем говорить, насколько это важно, и имеет ли это вообще какое-то значение, и скажется ли это на будущем самих крымчан. Обо всем этом сразу после небольшой информационной справки.
100 слов по теме.
Президент России вновь посетил аннексированный Крым. 26 октября Владимир Путин принял участие в мероприятии «Форум действий Крым». Организатором выступил Общероссийский народный фронт, который возглавляет Путин. Форум открылся во вторник в Ялте. Там обсуждаются аспекты развития Крыма. Организаторы создали три тематические площадки – образование и культура как основу национальной идентичности, качество повседневной жизни и честная и эффективная экономика. Российские чиновники поднимают темы улучшения экологической обстановки на полуострове, состояния дорог и сферы здравоохранения. В частности, обсуждалась проблема с дефицитом кадров в медучреждениях по всему Крыму. На полуострове существует острая нехватка невропатологов, педиатров и нейрохирургов. Отдельным пунктом в повестке дня форума стояли вопросы развития сферы ЖКХ Крыма, а именно проблемы переработки и утилизации мусора. На форуме также обсуждаются вопросы энергетической безопасности Крыма и комплекс агропромышленных вопросов. Эксперты ОНФ предложили разработать федеральный закон о развитии виноделия на полуострове. Форум в Ялте – третье мероприятие ОНФ, которое запланировано на этот год. Первые два прошли в Ставрополе и Йокшар-Але, соседней России. В аннексированный Крым, по сообщениям организаторов, съехалось 350 российских чиновников и общественных деятелей разного уровня. В ОНФ утверждают, что в основу повестки дня легли результаты обработки обращений граждан, опросов и поручений президента России.
100 слов по теме.
Ну, в общем, Ставрополь, Йошкар-Ала, вот теперь на этот раз Крым. Заседание очередное Общероссийского народного фронта, на самом деле важно не только, что там говорилось, сколько, какое имеет вообще сегодня значение публичное обещание власти, на что они направлены, какой горизонт планирования у этой самой власти, а также какую роль вообще в структуре полномочий, в структуре распределения прав и обязанностей в современной российской властной вертикали играет этот самый Общероссийский народный фронт. вопросы, которые на самом деле абсолютно не пустые, напротив, они имеют куда более важное порой значение, нежели пустые программные заявления и обещания. Именно на эти вопросы мы будем сегодня искать ответы. Рады приветствовать с нами на связи с нашей студией российский политолог Александр Шмелев. Александр, добрый вечер.
Здравствуйте.
Вы знаете, так уж получилось, что многие крымчане, они как бы были телепортированы, ну, точнее, все крымчане были телепортированы в российскую политическую реальность как бы одномоментно, и вот у человека несведущего наверняка появляется вопрос, условно говоря, если есть Единая Россия, что такое Общероссийский народный фронт? Можете нам объяснить?
Ну, прежде всего, я хочу сказать, что в этом плане крымчане не сильно отличаются от жителей других регионов Российской Федерации. И вряд ли кто-либо из россиян, кроме, может, там небольшого количества специальных политологов, сможет вам объяснить, что такое Общероссийский народный фронт, чем он отличается от Единой России, зачем он нужен и так далее. Сама вся эта структура была создана в начале 2011 года в рамках придворных кулуарных интриг, борьбы между Владиславом Сурковым, отвечавшим тогда за внутреннюю политику Российской Федерации, и Вячеславом Володиным, который метил на его место. Значит, Сурков как бы отвечал за Единую Россию, она была его детищем, его идеей было двигать исключительно Единую Россию, что вот это наша партия, он много раз это декларировал, все остальные инициативы могут быть только в рамках Единой России. А Вячеслав Володин предложил некоторую другую схему, согласно которой Единая Россия должна быть только одной из сил, поддерживающих президента, а, мол, все остальные поддерживающие его силы должны объединяться вот вместе с Единой Россией в одну такую глобальную надпартийную структуру. Mm-hmm. Тогда, в 2011 году, это прозвучало не очень сильно, то есть политологи гадали, зачем это нужно. Но дальше, после выборов и последующих за ним протестов, Вячеслав Володин сменил Владислава Суркова в кресле человека, отвечающего за внутреннюю политику Российской Федерации. После чего Общероссийский народный фронт утвердился как существующая организация, с не очень понятным кругом задач и полномочий, но, тем не менее, вот в течение 5 лет уже он существует и, в общем и целом, отвечает такой глобальной володинской идеологии, согласно которой не так важно, какую партию представляет человек или какую политическую силу, пожалуйста, у нас многопартийность, у нас демократия, важно, чтобы он полностью поддерживал конкретно Владимира Путина, ну и правящую группировку в целом. Там по каким-то отдельным персоналям могут быть, пожалуйста, разногласия по каким-то вопросам, но в целом вот должен быть такой консенсус.
А если...
Этот консенсус, в общем, проявлял себя вполне и в Государственной Думе во время там разных голосований, и вообще.
А есть ли какая-то, условно говоря, там разница аппаратного влияния? То есть, условно говоря, то, что произнесено в рамках Единой России, это какой-нибудь там то, что произнесено в рамках Совета Министров СССР, а то, что произнесено в рамках там Общероссии, заседания Общероссийского народного фронта, это там какой-нибудь там политбюро или структура, более приближенная к телу и так далее? Или само по себе вывески...
Нет, скорее, если сравнить с Советским Союзом, да, то там одно это там какой-нибудь Верховный Совет СССР, а второе это там, не знаю, Госплан СССР. То есть, ну, вот какие-то, или там еще что-нибудь, какие-то структуры, которые формально существуют, но в реальности, в общем, понятно, что все решения принимаются не внутри партии «Единой России», не внутри Объединенного Народного Фронта, а там, внутри администрации президента Российской Федерации по согласованию там, лично с курирующими то или иное направление представителей исполнительной власти. И «Единая Россия» и Общероссийский Народный Фронт – это, в общем, организации, которые должны скорее выполнять распоряжения поступающих к ним сверху, а сами могут генерить только какие-то локальные инициативы, нацеленные в первую очередь на пиар и засветку отдельных персонажей.
Вы знаете, еще один вопрос, который очень часто в последнее время так риторически сотрясает воздух, но на который вот какого-то единого ответа найти не удается. В 2014 году тема полуострова и его сакральности для российской государственности, она обсуждалась на всех возможных медийных площадках, то есть, по сути, даже там фильм «Крым. Путь на родину», он давал понять, что ядерное оружие было приведено в боевую готовность именно ради права крымчан не учить украинский язык. А сегодня вот тема как раз-таки сакральной Корсуни, тема средоточия российской, как бы всей российской истории вот на небольшом Крымском полуострове. Крым продолжает играть столь важное медийное значение и символическое значение для российского обывателя?
Конечно, нет. Конечно, нет. И это тоже вполне типично для путинской системы управления. Темы сменяют друг друга постоянно. Там, многие из тем, там, которые были очень важными, скажем, в 2000-х годах, сейчас уж даже никто и не вспомнит. Там, какая-нибудь стратегия 2020, вообще 2020 год, как такой рубежный год. Или там план Путина, или задача догнать и перегнать Португалию. Или там, ну, много тем, которые очень активно раскручивались сообразно сиюминутной конъюнктуре и абсолютно забывались при последующих итерациях. Тема сакральности Крыма раскручивалась в рамках той политической конъюнктуры, когда на первый план вылезли представители такой наиболее крайне реваншистской и национал-патриотической, монархической, православной идеологии, типа Сергея Глазева и там Константина Затулина и многих других. Но вот тогда просто государству они были нужны, государственной власти, ради ее каких-то целей. На следующем этапе, когда стало ясно, что, в общем, быстрого создания волшебной страны Новороссии не получается, эта тема была постепенно свернута. И сейчас, в общем и целом, скорее государственная пропаганда ориентируется на то, что, ну, просто вот есть у нас разные регионы. В том числе есть такие регионы, как Республика Крым и город Севастополь. Конечно, это наши российские регионы. Они всегда такими и были. Как-то вот остальное все заигрывается. Да, какое-то время они были временно оккупированы Украиной. Ну, вот это, сами понимаете, мы все время там ждали и боролись, когда их не вернем назад. Ну, вот что-то в таком духе. И это тоже, в общем, не говорится прямым текстом, а так, скорее, между строк произносится.
Понятно. Я просто, мы почему об этом спрашиваем, потому что во многом особенность положения региона внутри Российской Федерации, оно определяет и внимание к проблемам этого региона со стороны федерального центра. То есть вот, условно говоря, внутри скобок, например, там 80 там, с лишним субъектов федерации, а где-то вынесен за скобки Чеченская Республика, которая, у которой свои собственные отношения с федеральным центром, в том числе и финансово-экономические взаимоотношения. И вот хочется понять, Крым сегодня, условно говоря, это Саратов и Пенза, или Крым сегодня это Грозный и Махачкала?
Ну, вы знаете, это на самом деле нету такой линейной последовательности. Чеченская Республика действительно, скажем, особое положение в составе Российской Федерации. И там в финансовом плане, и во всех остальных. Но при этом в сфере пропаганды никак Чечня отдельно не выносится уже очень давно. То есть, ну, вот, наоборот, всячески стараются все пропагандисты подчеркнуть, что это просто один из субъектов, да, который живет внутри российского правового поля. Вот то, за что мы боролись, этого добились. Но пока Крым действительно находится на отдельном положении в плане там, трансфертов, и какого-то финансового внимания, то есть дотации туда идут существенно больше, чем ну, практически во все российские регионы, за исключением как раз Чечни. Но в пропаганде это никак не отражается, практически никак. Еще по инерции, да, иногда произносится все-таки Крым, вот, как достижение, что Путин вернул Крым, это большое достижение, там, Крым наш, там, Крым не отдадим, но все реже и реже.
То есть потихоньку происходит такая миграция из особенно от статуса региона приоритетного значения в статус, условно говоря, там какой-нибудь Самары или Пскова?
Ну, скорее нет, скорее все-таки пока вот типа Грозного или типа Олимпиады в Сочи, там это даже не обязательно может регион, то есть это некоторая такая большая кормушка, на которую выделяется много денег, за которой идет постоянная борьба, там идет страшная грязня за то, кто будет контролировать эти деньги на каждом из уровней. Но не более того, то есть это как бы для тех людей, которые непосредственно в этой борьбе участвуют, конечно, все это очень важно и значимо. Там можно обеспечить себя на много поколений вперед. Но для всех сторонних людей это, в общем, происходит достаточно незаметно.
Вы знаете, еще один вопрос. Вот Владимир Путин сегодня, когда приезжал, собственно, на полуостров и принимал участие в региональном этом заседании Общероссийского народного фронта, он как раз говорил много о социальных проектах. И я просто помню ситуацию, скажем, там, второй половины нулевых годов, когда любая большая пресс-конференция Владимира Путина или там, его общение с гражданами Российской Федерации Ну, это было такое довольно медийное событие, которое отслеживали все журналисты, потому что в рамках этих мероприятий, ну, всегда можно было какие-то важные для себя моменты подчеркнуть. Вот, на ваш взгляд, в 2014 году в экономической реальности произошел перелом, если до этого цены на углеводороды, они постоянно росли, после этого начали снижаться. Вот, на ваш взгляд, вот сама структура обещаний российской власти, сама структура риторики российской власти, сама вот это вот пространство социального контракта, политические права в обмен на там, экономическое, на рост экономического благосостояния. Вот какие изменения, которые произошли, и которые вам кажутся наиболее важными?
Ну, мне кажется, в 2014 году произошел окончательный отказ от модели политические права в обмен на экономическое благосостояние. И замена ее моделью политические права и экономическое благосостояние взамен на пропагандистские уверения того, что мы живем в великой стране. Вот. И как-то пропаганда сработала настолько успешно, что люди оказались готовы это проглотить. Ну да, мы потерпим, да, трудности, да, никаких особых прав у нас нет и денег нет. Но мы будем держаться, вот, потому что все-таки Россия возвращает себе былое могущество. Вот вернули Крым, и вот заставили опять весь мир с собой считаться. И сейчас запустим там какое-нибудь импортозамещение, запустим то, запустим все, все будет нормально, там не жили хорошо, нечего и привыкать, и так далее. Скорее, вот такие месседжи сейчас транслируются. Uh-huh. А что до внимания к речам Путина, мне кажется, что последние годы уже настолько все убедились в том, что эти речи не значат вообще ровным счетом ничего. Что он может говорить там сегодня одно, а завтра ровно противоположное, послезавтра третье, и всякий раз это делать там с очень уверенным видом и большим напором. Чтобы, в общем, ну, я не знаю, я, конечно, тут могу говорить об эмпирических ощущениях, но помню, что действительно раньше какие-то пресс-конференции, выступления все-таки вызывали там обсуждения в социальных сетях, какие-то дискуссии, какое-то вообще внимание. Сейчас я, честно сказать, не знаю ни одного человека, который по собственному желанию и по доброй воле готов был бы слушать и смотреть эти речи, ну, кроме там журналистов, которым по долгу службы это приходится делать.
Понятно. Спасибо вам большое. Александр Шмелев, российский политолог, был на связи со студией «Крым Реалии». Друзья, мы продолжим обсуждать эту же тему. Владимир Путин, Крым, обещания и непременное светлое будущее, ради которого нужно только лишь немного подождать, буквально через пару секунд.
Радио «Крым Реалии». Мы в эфире каждый день в 8.35 и в 18.30 по киевскому времени. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц.
Вы знаете, вот я, друзья, напомню, что как раз-таки в украинском Крыму проходило региональное выездное заседание Общероссийского народного фронта, и там Владимир Путин, среди прочего, пообещал, что Керченский мост таки будет построен в срок. А я напомню, что это конец 2017 года автомобильная часть, а конец 2018 года железнодорожное полотно. Так вот, он сказал, что это будет четырехполосная трасса с железнодорожными путями, и она обеспечит до 14 миллионов туристов в Крым ежегодно. 14 миллионов... Запомните эту цифру, потому что в Советском Союзе приезжало со всего Союза в условиях железного занавеса на территорию полуострова 8 миллионов туристов в год. Но, тем не менее, давайте как раз-таки вот обратим внимание на эту цифру, на эти обещания, зафиксируем их и вообще посмотрим, насколько реалистичны вот та модель идеального будущего, которую рисует для Крыма Российская Федерация. Мы рады приветствовать. К нашей беседе присоединяется украинский политолог Тарас Березовец, политолог, политтехнолог, руководитель компании Berta Communications. Тарас, добрый вечер. Тарас, скажите, вот мы неоднократно вот привыкли слышать от Москвы о светлом будущем полуострова. Вот на ваш взгляд, какое, ну, исходя из вот нынешней экономической ситуации, когда, с одной стороны, очень большие военные расходы, с другой стороны, нефть упорно не дорожает выше 50 долларов за баррель, исходя из вашего опыта, какое будущее, ну, вот в ближайшей краткосрочной перспективе будет ждать и Российскую Федерацию, и, собственно, сам полуостров?
Ну, вы знаете о том, что кризис в Российской Федерации усугубляется, а у российского бюджета серьезная проблема. Он пережил большой секвестр. Более того, впервые в российской истории 25% государственного бюджета проходят под грифом совершенно секретно. И даже новоизбранные депутаты Госдумы 7-го созыва не будут знать, на что будет потрачена часть российского бюджета. Мне кажется, это есть четкий ответ на ваш вопрос, что будет происходить с Крымом. С Крымом будет происходить то же, что происходит с самой Россией. То есть проблемы усугубляются, государство тратит меньше денег на социальные программы для населения, государство тратит, наоборот, больше денег на силовые структуры, в первую очередь на созданную, опять же, как многие считают, по украинскому образцу Национальную гвардию, Российскую армию и Федеральную службу безопасности. При этом, действительно, вы правильно сказали, цены на нефть продолжают падать, они стагнируют. И, вероятнее всего, Крым будут ждать достаточно тяжелые времена. Россия уже фактически это признала, ликвидировала Крымский федеральный округ и включив так называемую Республику Крым и город Севастополь в состав Южного федерального округа.
Угу. Вы знаете, так уж получилось, что полуостров, он был телепортирован в 2014 году во время этой операции по смене флагов, во время аннексии, в ту Россию, которая совсем не была, была не похожа на Россию из телевизора. Но с одной стороны, потому что это совпало вот как раз-таки с неблагоприятной конъюнктурой цен на углеводороды и так далее. А с другой стороны, как раз это был период, когда Россия начала все активнее участвовать в военных операциях. Вот очень многие полагают, что вот, условно говоря, там аннексия Крыма, вторжение на Донбасс, военная операция в Сирии, что это такие спорадические явления, за которыми никаких военных эскалаций не будет. Вот, условно говоря, вот этот крымский запрос на фразу «лишь бы не было войны», он может оправдаться, исходя из логики поведения Кремля, или нет?
Ну, я не думаю, на самом деле, что проблема России исчерпывается Крымом и Сирией. Очевидно, воинственный дискурс российской власти будет продолжен. Я не вижу никаких причин сегодня сворачивания военной машины, при том, что мы видим, Крым фактически превращается в непотопляемый авианосец. Туда сегодня устанавливаются самые совершенные системы вооружений. И если ружье висит, как мы знаем из русской классики, в первом акте, в последнем акте мы обязательно должны выстрелить. Более того, Россия сегодня демонстрирует, и речь идет, к сожалению, не только о власти, но и о населении, признаки имперской такой военной истерии. Население совершенно, мне кажется, не хочет мира. И более того, исчерпав фактически возможности ведения войны в Украине открытыми методами и получив по руках от американцев, европейских союзников в Сирии, я не уверен в том, что Кремль не будет искать новую точку напряжения в окружающем мире.
Угу. То есть, по большому счету, можно... Так что же, мы снова вернулись в ситуацию, когда нужно дома держать тревожный чемоданчик, и что это касается в первую очередь крымчан, в том числе крымчан?
Ну, вы знаете, когда мы видим такие вот достаточно шокирующие для нас с вами людей, все-таки живущие в демократической стране, которая стремится в Европу, когда мы видим новости о том, что в Санкт-Петербурге рядом с стадионом, который должен принимать матчи чемпионата мира по футболу 2018 года, строится бомбоубежище на 5000 мест, мне, честно говоря, становится немного не по себе. Я бы, конечно, с удовольствием поверил в то, что это очередная российская традиция по поводу распила денег. Вот, но давайте смотреть все-таки правде в глаза. Мы видим все признаки сегодня мобилизационной риторики, вот, а там, где есть фактически подготовка к военным действиям, но, к сожалению, недалеко до того, чтобы эти военные действия в конце концов развернулись. Где это может произойти? Это может на самом деле случиться и в совершенно дружественных к нынешней России странах, таких как Беларусь или Казахстан, вот, но по большому счету не гарантированных от российской агрессии и совершенно далекие от нее страны в плане отношений с ней, например, та же Эстония. В частности, Министерство обороны Эстонии серьезно рассматривает возможность проведения военной операции по крымскому образцу в тех регионах, где, скажем так, есть большая доля русскоязычного населения. Речь, в частности, идет о городах Нарва, Кохлоярви, где русскоязычное население превышает 90%.
Понятно. Спасибо вам, Тарас. Тарас Березаев был на связи со студией «Крым Реалии». Вы знаете, вот многие вещи, которые сегодня звучали в этой студии, со стороны стороннего зрителя, ну, могут показаться каким-то очень смелым прогнозом. Хотя, вспомните себя образца 2013 года, потом перечислите все то, что произошло за последние 2,5 года, и вы поймете, что мы живем в мире, в котором ничего не бывает чересчур. Берегите себя и до завтра.